Глава 6. Уйти нельзя остаться. Ведай, что течение путем жизни духовной много разнится от обыкновенных земных путешествий. В земном путешествии, когда путешественник останавливается, то ничего не теряет из пройденного прежде пути. А в духовном шествовании, если текущий путем добродетели остановится, то теряет многое из стяженных прежде добродетелей. В обыкновенном путешествии, чем дальше идет путник, тем больше увеличивается его утомление. В течении же путем духовной жизни, чем больше кто продляет путь, простираясь вперед, тем большую приобретает силу и мощь для дальнейшего шествования. Преподобный Никодим Святогорец. Невидимая брань. Вскоре Сёрг стал собираться. Сел на подоконник и перекинул ноги наружу. «Не проводишь меня до мотоцикла?» – предложил он Мефу. Дафна метнула на хранителя тревожный взгляд и стала убирать со стола посуду. Буслаев кивнул и позаимствованным из паркура движением перебросился на газон. Переступая через пивные банки и окурки, Сёрг подошел к мотоциклу, но заводить его не стал, а присел и зачем-то стал трогать бензонасос. «Хотел с тобой поговорить», — сказал он, обращаясь не столько к Мефу, сколько к бензонасосу. Меф казался просто сторонним слушателем. Бензонасос важно промолчал, молчанием обозначая согласие на беседу. «Дафна очень изменилась в последнее время. Ты видел ее крылья?» «Темнеют?» — спросил Меф, потому что бензонасос снова промолчал. «Напротив, перья перестали темнеть», — поправил Иссерх. «Сейчас примерно треть темных, две трети светлых. Этот баланс держится уже несколько месяцев. Настораживает другое. Крылья становятся менее материальными. Возможно, ты замечал, что когда она их призывает, сквозь них иногда можно увидеть небо. Раньше такое было бы невозможно». «Что это значит?» – резко спросил Меф. Он сидел на корточках с другой стороны мотоцикла, подслушивая разговор Иссерха с бензонасосом. Хранитель сместился ближе к рулю, чтобы видеть лицо Буслаева в просвет между колесом и рамой. «Она теряет крылья. Через 2-3 месяца крылья могут исчезнуть совсем. Вместе с крыльями она потеряет и бессмертие», — спокойно ответил Иссерх. «Совсем потеряет?» — спросил Буслаев. «Время остановилось. Мир стал очень подробным. Вероятно, так бывает с приговоренным к смертной казни». Меф разглядывал травинку, по которой полз муравей. «Ее ждет судьба твоего предка, Демида Буслаева. Перестав быть стражем, Дафна сделается человеком, начнет стареть и однажды умрет».
«Но стареть она будет вместе со мной?»
Муравей дополз до середины травинки. Остановился и задумался, ползти ему дальше или возвращаться. «Вероятнее всего, да. По земным меркам вы ровесники, значит и стареть будете синхронно».
«А что думает сама Дафна? Она понимает, что происходит?»
«Она медлит и постоянно оттягивает окончательный ответ. Я говорил с ней дважды. Эльза Флорес Цахес тоже. Бесполезно. Дафна перемыкает. Она говорит «да, я ухожу» и ничего не делает. Что нам остается? Тащить ее водом силой?» «Но как ты догадываешься, коренное отличие Эдема от Тартара в том, что силой туда никого не тащит. Поэтому я решил поговорить с тобой».
Меф
не
выдержал ровного голоса из Сёрха и разозлился. «У него отбирали Дафну, причем хотели, чтобы он отдал ее добровольно в упаковочной бумаге. А она сама не имеет права выбирать?»
«Имеет. Но тогда она оказывается загнанной в рамки выбора. Одиночного выбора. Ну как женщина на космическом корабле, которая случайно узнала, что поломалась кислородная установка и починить ее невозможно. Воздуха осталось на год двум людям или на 2 года одному. А лететь им как раз около 2 лет. И вот она решает выйти в космос без скафандра и принести себя в жертву. А муж, ни о чем не подозревая, насвистывает и нахваливает суп. Ты понял, о чем я?»
«Угу. Мне нужно спрыгнуть с крыши. Тогда Дафна поплачет над пятнышком на асфальте, а потом полетит грустить в Эдем». Иссер задохнулся.
«Буслаев, ты...»
«Идиот», — закончил Меф. «Идеальный друг и отличный товарищ. Надоело. Она уйдет, а я как же?»
«Опять я. Пока человек юн, он может кричать только «я, я, я». Весь мир съеживается до единственной буквы. Переход от «я» к «мы», а от «мы» к «он» — путь естественного взросления», — сказал Иссерх.
Потеряв терпение ждать, пока муравей выберет, в какую сторону ему ползти, Буслаев щелкнул пальцем и отправил его в неизвестность. «Знаешь, зачем ты просил, чтобы я тебя проводил?» «Чтобы решить все за Дафну без нее», — заявил он. Иссёр встал и выпрямился, став вдруг очень строгим. «Упрощаешь все до генеральной идеи? Отлично, давай на чистоту. Сейчас Дафна заложница своего благородства и твоего незнания. На земле она остается ради тебя. И крылья, если потеряет, тоже из-за тебя. А дальше решай сам, принять ее жертву или отказаться от нее». Иссёр столкнул мотоцикл с подножки. «Странная штука», — сказал он устало. «Все эти годы она была твоим хранителем, а теперь роли переменились. Ты сам должен выбрать ее судьбу, стать ей человеком или вернуться в Эдем. Но выбирать нужно срочно». «Сколько у нас времени?» — хмуро спросил Меф. «Немного. Завтра утром Дафна должна вернуться в Эдем. Или не возвращаться в него. Каждый час промедления губит ее крылья. Заметь, ни Троилах отнимает, ни я, ни ее учительница по музомагии. Крылья исчезают сами по мере того, как она перестает быть стражем». Меф угрюмо молчал и крутил на пальце брелок с ключом. «А сабельку моего дедушки ты специально прихватил, чтобы появился повод приехать в гости?» — спросил Буслаев, совершая неожиданный скачок мысли. «Нет. Меч доставили из Эдема сегодня, когда я внутренне решил уже, что поеду к тебе. Я знаю, тебе сейчас не до него, но если Дафна уйдет, только он сумеет тебя защитить. Сомневаюсь, что мрак надолго оставил тебя в покое». Мефодию захотелось выбросить кулак прямо в участливое лицо из Сиорха. «Свет, мрак, как же все надоело! Почему нельзя просто жить? Просто быть с Даф, просто делать то, что хочешь, просто учиться в универе. Есть же люди, которые просто живут, и никто не требует от них постоянно на себя наступать». «Знаешь, мне как-то все меньше хочется к свету», – задиристо сказал Буслаев. Ему хотелось уколоть хранителя прозрачных сфер, однако тот и бровью не повел. Завел мотоцикл и стал вслушиваться в чихание мотора. «Неудивительно. И не должно хотеться. Тараканы тоже, если ты заметил, на свет не ползут. Но, увы, ползти надо, или останешься с тараканами». Иссёр переключил передачу и газанул. Мотоцикл взревел и, выбросив задним колесом фонтанчик сухой земли, умчался. Буслаеву сразу не на ком стало срываться. Он оглянулся, убежденный, что увидит в окне лицо Дафны. Не увидел. Тогда Меф повернулся и пошел сам не зная куда. Москва расступалась, пропуская его. Петляли улицы, путались переулки. Шевелился у бровок тополиный пух. Румяная дама с буквой «У» на стекле машины мучительно разворачивалась в тесном дворике, едва не отдавив Буслаеву ногу. Опомнился Меф только когда по левую руку за декоративным заборчиком возникло семейное испанское общежитие. Смуглые люди, не боящиеся солнца, громко перекликались с балкона на балкон, без страха склонившись над перилами. Сохнущее белье на веревках. В основном детское, но много ярких маек и белых рубах. Мефодий стоял, снизу смотрел на яркие майки, и настолько же ярко в нем проступала мысль, что сегодня последний вечер, когда он видит Дафну. Завтра они расстанутся. Удерживать ее он не станет. Без крыльев и флейты ей не выжить. Сейчас, возможно, да. Но через 10, 20, 30 лет как сможет она поднимать голову и смотреть на небо? И главное, сможет ли она смотреть на Мефа? Он повернулся и пошел. И снова не понимал, куда идет и что происходит вокруг. Откуда-то выныривали истеричные машины и сигналили ему, и Меф по этому звуку смутно определял, что сейчас он на дороге. Он поворачивался и шагал в другую сторону, и снова визжали тормоза. Из машин ему кричали, что он наркоман. Какой-то мужик, чудом не сбивший Мефа, даже выскочил, чтобы врезать ему, но Буслаев оглянулся, и мужика сдуло. Потом откуда-то возникло женское лицо, расположенное довольно низко. Меф решил, что это снова машина, и громко сказал: «Проезжайте». Лицо осталось на месте. Теряя терпение, Меф повторил: «Да проезжайте же!» И внезапно понял, что женщина смотрит на него из окошка киоска с мороженым. Это удивило Буслаева, и что-то буркнув, он отступил. Продавщица глядела на него с любопытством. Она была симпатичная, щеки в ямочках от улыбок, как поле после артобстрела. Мефодий вернулся в общежитие через час. Дафну он увидел не сразу. В первую минуту ему показалось, что комната пуста. Потом все же он нашел ее. Дафна сидела на стуле за открытой дверцей шкафа. Сидела тихо, точно пряталась. Руки лежали на коленях ладонями кверху. Смиренная и беспомощная поза. Буслаев понял, что она все знает. Раньше, чем Иссерх позвал его к мотоциклу, она сообразила, зачем приходил хранитель. Потом Дафна встала и, высоко закинув голову, точно отвергая всякое сомнение, шагнула к Мефу. В ее движениях была решимость и жертва. Подбородок запрокинут высоко, почти к потолку.
«Не надо ничего говорить», — сказал Буслаев, глядя ей под ноги. «Ты уйдешь завтра».
Дафна остановилась, точно он толкнул ее в грудь. Начала говорить что-то птичье, тонкое, удивленное, но он не дал ей.
«Ты уйдешь завтра, так лучше всего», — упрямо повторил Меф.
Но Дафна не стала ждать до завтра. Нарушив все его правильные планы, все его сложившиеся мысли, не выслушав длинной убедительной речи, она вздрогнула, точно он выстрелил в нее упор. Потом схватила флейту, сердито шипящего кота и метнулась к окну. Яркая вспышка телепортации ослепила запоздало метнувшегося к ней Мефодия. Когда его глаза снова смогли что-то различать, Дафны уже не было. Даф, она же Дарья Пименова, она же страж номер 13066, третий дивизион света, она же девушка, которую любил Мефодий Буслаев, исчезла из его жизни.